Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается вещание радиостанции «Радонеж», и мы рады представить вам очередной 371-й выпуск передачи из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет на нашем радио председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Затем, примерно через 3 часа, вы услышите передачу, которую подготовил и прислал к нам на радио из Кинешмы протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы столько лет говорили с вами об угрозах и рисках надвигающейся цифровизации. И вот она стремительно ворвалась в нашу жизнь и по-хозяйски в ней расположилась, а мы все равно оказались к этому не готовы. Мы не видим настоящего смысла происходящего, не понимаем последствий, не знаем, как себя вести, и значит, требуется поговорить об этом. Начнем с самого ближайшего. Это биометрия московского метро. 15 октября Департамент транспорта Москвы официально запустил систему распознавания лиц FacePay, оплата лицом для оплаты проезда в московском метро. И вот за первые 20 минут с момента запуска FacePay к сервису присоединились больше 9 тысяч человек, а за первый день около 20 тысяч человек. Но ведь это же очень удобно. И дальше будет больше. И дальше это количество будет увеличиваться. Теперь Дептранс намерен подключить к ней еще МЦК, Московское центральное кольцо, 31 станция, и МЦД, Московский центральный диаметр, 60 станций, а также наземный транспорт. Глава департамента господин Лексутов пояснил, что персональные данные пассажиров, которые будут использоваться в FacePay, хранятся на стороне банков, а система только получает электронный код, как с кредитной карты. То есть прошу для себя отметить, ваши персональные биометрические данные будут храниться у банков. А как быть тем, кто не хочет платить лицом? К этому будут принуждать. Так в марте Минцифры анонсировала административные меры, в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг, для тех, кто не хочет сдавать свою биометрию, свои биометрические данные для регистрации в личном кабинете. Также разрешить сбор биометрических шаблонов через МФЦ и приложение Ростелекома. За 2 года власти рассчитывают увеличить число записей в единой биометрической системе, аббревиатура ЕБС, с текущих 164 тысяч до 70 миллионов. Именно столько сейчас подтвержденных профилей на портале госуслуг. Пользуются ЕБС пока тоже в основном банки, За запрос для подтверждения личности граждане платят 200 рублей, из которых Ростелеком 100 рублей отдает банку, поставившему слепок данных, а 100 рублей оставляет себе. С 1 января 2021 года к системе ЕБС также подключились страховые компании. Лоббисты заявляют, что все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистрации в системе. Настаивают на удобстве системы для граждан. Мол, граждане смогут проводить оплату по лицу, проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. Ну, в общем-то, льготы так себе, скажем прямо. Не каждый день все это требуется. И к тому же эксперты очень осторожно все это комментируют. Они говорят, что выгоды биометрии все еще далеко не очевидны. В противном случае за 2 года в системе зарегистрировалось бы гораздо больше людей. Неясно, какая задача решается таким активным внедрением биометрии, говорят эксперты. Ну, наверное, все ясно, какая задача решается. И главное, пока совершенно непонятно, говорят эксперты, кто и на каких условиях в итоге будет иметь доступ к этой базе. Но это тоже ясно, банки. И ее безопасность тоже вызывает сомнения, говорят эксперты. Ну, тут мы с ними согласны. Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами, считает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк. Сейчас биометрические данные собираются обрабатываться системами распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. И если они будут сопоставлены с данными в ЕБС и другой личной информации, можно составить полный портрет человека и его передвижения. Но мы тут согласны с экспертом. И, конечно, интерес к таким данным, по его мнению, будут проявлять и криминальные структуры, тем более, что и государственные корпоративные базы регулярно утекают в сеть. Тут мы тоже полностью поддерживаем его мнение. А также мы сошлемся на мнение ведущих российских IT-специалистов Игоря Ашманова и Натальи Касперской, которые говорят, защищенных баз данных не бывает. Системы, которые 100% защищены, это иллюзия, сказка. Утечки происходят всегда. Их количество сейчас растет. Все компании мира рано или поздно допускают утечку. Например, в феврале 2021 года Яндекс сообщил об утечке данных 5000 почтовых ящиков. Федеральная налоговая служба ФНС, которая, к слову, будет хранить все наши данные в едином регистре населения, закон о котором уже принят, в прошлом году допустила утечку 20 миллионов налоговых записей о гражданах, и они гуляли по рынку, и их можно было купить. А аккаунтами, то есть данными личных кабинетов умерших россиян на госуслугах, уже вовсю торгуют мошенники. Вообще похоже, что весной была серьезная попытка подсадить на биометрию нас всех. Так в марте о своей готовности применить ФСП заявила торговля, в частности сеть «Перекресток», 52 магазина и «Пятерочка», но это было только для клиента Сбера. А в феврале Минтранс озвучил намерение начать использовать биометрию, чтобы идентифицировать пассажиров в аэропортах. Согласно проекту, 6% российских аэропортов должны перейти на новый формат работы к 2023 году. И уже в сентябре Минтранс анонсировал появление биометрии во всех общественных видах транспорта в России к 2024 году. Как сказал глава ведомства господин Савельев, когда пассажиры будут входить в общественный транспорт, их лица будут сканировать при помощи биометрической системы. Но мы знаем, что к этому транспорт Москвы, в частности, готовили тем, что убрали турникеты, и когда ты заходишь, ты должен просто сам подойти и отсканировать свою карту. Человек должен постепенно привыкнуть к тому, что он сначала карточку приложит, а потом лицо поставит в зону действия сканера. А Минцифры предложила собирать биометрию у водителей такси и каршеринга. Каршеринг – это автомобили на прокат. И даже Минцифра пошло дальше. В феврале предложила исключить из нормы о тайне связи информацию о местоположении мобильных телефонов. Мол, это поможет искать пропавших людей. Специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артемович, рассказал, что данную инициативу лоббировал человек, который заинтересован в продаже информации о геолокации. И что силовикам этот законопроект не нужен, так как они и без того имеют право отслеживать местонахождение даже без решения суда. А специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что информацию о местоположении смогут использовать преступники, и угрозе будут подвергаться жизни тех же самых политиков и депутатов или других известных людей. Предчувствуя новый рынок, банки нацелились на биометрию детей, ведь биометрия, отпечатки пальца, слепок голоса, фото лица – это уникальная неизменная информация, дающая абсолютный доступ к человеку. Еще весной 20-го президент Сбера Герман Греф заявил о том, что с сентября он введет биометрию в российских школах. Но тогда у него не вышло, и вот о том же намерении заявили власти Москвы, которые хотят запустить систему распознания лиц в школах в 2022 году. Школьников и сотрудников образовательных учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. По мнению лоббистов, законодательных проблем для проекта не будет, поскольку в Москве действует экспериментальный правовой режим. Мы с вами об этом много говорили. Это означает, что законы, которые распространены на всю страну, в Москве могут не действовать. Но мэрия может столкнуться с техническими сложностями из-за новых регламентов по сбору биометрии, которые обсуждает правительство. Этот процесс может быть затруднен. Проект уже вызвал возражения родителей. По мнению председателя Ассоциации участников рынка данных Ивана Бектина, это тревожная тенденция с точки зрения утечки персональных данных. Пока мошенники не изготавливают маски с лицами людей, но это уже возможно. Кроме того, непонятно, как идентификация по лицу поможет защитить детей, считает эксперт. Виновниками трагедии могут оказаться и ученики школы, которые пройдут ту же самую биометрическую идентификацию. Но это видимые признаки оцифровки нашей жизни. А сколько их невидимых? Так, московские власти ранее привязали банковские карты пассажиров к транспортной карте «Тройка». Под предлогом мониторинга транспортных потоков отслеживали через мобильных операторов геолокацию граждан, а значит, их местонахождение. А вот теперь дотянулись и до биометрии. В Москве установлено самое большое количество камер видеонаблюдения. Теперь анонсировано намерение мэрии открыть доступ к камерам в торговых центрах, чтобы применять санкции, штрафы за нарушение масочного режима. А из одного региона нам сообщили, что штрафы пришли посетителям торгового центра, которые снимали деньги, стоящим сразу у входа в банкомате, находясь там без маски. Правительство Москвы планирует доработать портал МОСРУ так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Подрядчиком по проекту стоимостью 236 миллионов рублей стала пермская BrightSoft. Она также должна обеспечить сбор данных о смартфонах москвичей. Решается задача размещения эталонной фотографии, это цитата, из профиля пользователя в дополнительную галерею под систему автоматической регистрации сценариев индексирования в виде информации. Вот это все большое название умещается в аббревиатуру ПАРСИФ, единого центра хранения данных, это тоже аббревиатура ЕЦХД, ГУ МВД по Москве. Эксперты говорят, сфера применения ПАРСИФ ЕЦХД может быть безгранична, от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов. Оговорка в законе о персональных данных об использовании такой информации для целей госуправления создает для мэрии широкие правовые возможности. Эксперты считают, что фотографии граждан нужны для обучения системы, которая используется не только для поиска преступников, но и для преследования граждан по каким-то причинам или признакам. Когда мы говорили с вами о введении QR-кодов, то поднимали вопрос о сегрегации. Напоминаю, что понятие сегрегация включает в себя политику принудительного разделения людей на расовые, этнические и иные группы в повседневной жизни. Биометрия также предполагает сегрегацию. Так, согласно закону о биометрической идентификации и аутентификации, биометрические шаблоны не собираются у элиты. Закон прямо указывает, что биометрическая информация представителей банковского капитала, страхового капитала, крупного бизнеса и лиц их контролирующих, ну то есть это уже власти, правительство, вноситься в базы данных не будет, что можно расценить как выраженные признаки сегрегации и дискриминации граждан по социальному признаку. Сбор биометрии также таит в себе и дискриминацию. Как, к примеру, смогут пользоваться транспортом те, кто не хочет сдавать свои биометрические персональные данные? Или те, у кого нет смартфона, а есть обычный кнопочный телефон? Как будет учиться ребенок, если система его не пропустит в школу по причине отсутствия его биометрического шаблона в базе данных? Биометрические данные являются уникальной информацией о человеке, открывающей доступ к нему и к его жизни. Важно знать, что законом не предусмотрена конкретная ответственность банков и оператора единой базы за нанесение ему ущерба, в том числе в случае так называемой кражи личности, наступающей в результате криминального использования его персональных и биометрических данных. Гражданин по закону должен сам обеспечить безопасность своих биометрических данных, передаваемых в единую базу, обратившись для этого на указанный банком ресурс в интернете. Его данные будут заверяться простой электронной подписью, в отличие от усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного представителя оператора. Сбор у законопослушных граждан в принудительном порядке данных, которые собирают у преступников, отпечатки пальцев, слепок голоса, цифровой профиль клиента и так далее, предусмотренная законом передача информации о человеке силовой структуры, противоречит принятой в России презумпции невиновности, лишает гражданина приватности, унижает его, ущемляет права личности, несет угрозы его безопасности. Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская считает, что подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей. Цитирую, у нас есть норма о защите частной жизни в Конституции. Статьи 21, 23, 24, пункт 2, статьи 55 Конституции РФ. Недавно в пункт М статьи 71 включили тезис о том, что данные должно защищать государство. Но пока законы на эту новую норму не разработаны. Есть закон 152 ФЗ, который регулирует сбор и использование персональных данных. Однако закон защищает только те данные, которые явно помечены как персональные. А данные с камер видеонаблюдения или собираемые цифровыми платформами под действие этого закона не подпадают. А тем временем банки без устали собирают информацию о нас. Центробанк России начал разрабатывать систему транзакционного скоринга. Это оценка кредитоспособности гражданина, основанная на изучении суммы его покупок и класса магазинов, предприятий, услуг, торговых центров, которые он посещает. То есть по нашим чекам составляется наш профиль. По общему принципу, чем более дорогих заведениях и чем более крупные суммы вы оставляете, тем больше у вас шансов получить новый кредит. Когда у кого-то накопится массив данных о каждом из нас, то возникнет соблазн поделить нас условно на хороших и плохих. Собственно, как это сделали в Китае в рамках принятого Госсоветом закона о социальном рейтинге, кредите. По крайней мере, Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики уже опросил граждан, как, по их мнению, изменилась бы их жизнь, если бы появились рейтинги, влияющие на возможность трудоустройства или получения помощи от государства. Из 2000 человек положительно для себя такую возможность оценили 27%, отрицательно 42%, а 31% затруднился ответить. Само проведение подобного опроса, подготовка общественного мнения к введению в России социального, или еще называют цифровым рейтингом по китайскому образцу, что не может не вызывать опасений. Это и есть самая настоящая система сегрегации, режима апартеида. И тут мы возвращаемся к теме прошлого разговора к QR-кодам, которые внезапно стали некой новой ценностью нашей новой жизни. Ну, или нам пытаются навязать эту рзац-ценность и эту рзац-жизнь. Что такое система QR-кодов? Это наш идентификатор, прообраз нашего ковидного паспорта. Напоминаю, что сам QR-код – это метка имущества, придуманная японской автомобильной компанией. Первые идентификаторы были в Освенциме, а номера на руках узников в концлагере – это ноу-хау компании IBM, лидера на рынке вычислительных машин, вот вам цифровизаторы, придумавшие цифровую идентификацию объекта с помощью перфокарт. В российском обществе уже заговорили и о сходстве QR-кода вакцинации с нацистским документом ННПАС – сертификат происхождения, который получали чистокровные арийцы. Сначала добровольно, ради льгот, а потом уже обязательно для всех госслужащих, учителей, врачей, юристов, а также при приеме на работу, для посещения учебных заведений, церквей, театров, проезда в общественном транспорте. Ничего не напоминает. Ну и в общую копилку представлений о процессах, свидетелями которых мы являемся. Выдачу модных паспортов в мире, тех самых, о которых мы с вами говорили, которые свидетельствуют о том самом процессе, согласии на что-то, в мире контролирует внук Геббельса. Это семья Квант, которая, по данным журнала Forbes, входит в число 100 самых богатых немцев. В 1929 году Гюнтер Квант стал владельцем одного из крупнейших производителей оружия в Германии. Затем он развелся со своей второй женой Магдой, которая спустя 2 года вышла замуж за Йозефа Геббельса. Брак заключали в большом поместье, принадлежащем Гюнтеру Кванту, где Адольф Гитлер был церемониальным шафером. Геббельс принял Харальда Кванта, сына Магды от предыдущего брака с Квантом, как родного ребенка. В 1931 году семья Геббельса стала активно участвовать в семейном бизнесе Квантов. Ну, в общем, породнились по полной степени. Они сейчас извлекают выгоду из пакетов акций BMW, фармацевтического завода Алтана, производителя смарт-карт и другого бизнеса. То есть, помимо прочего, имеют отношение к фармацевтике и к СМИ. Британская компания Entrust по выдаче самых модных ныне паспортов, которые сейчас вводят по всему миру, касающиеся самой популярной темы, принадлежат приемным внукам Геббельса. Entrust совсем недавно подписала контракт с Соединенным Королевством на предоставление цифровых паспортов для отслеживания процедуры, а также на технологии всем странам мира для отслеживания процедуры. Вот этот самый паспорт. Вы можете найти в сети фильм «Молчание семи Квант», который ярко отображает преемственность между слоями нынешней экономической элиты Германии и периодом национал-социалистической диктатуры. И напоследок российские новости. Начнем с хорошей. 14 октября замначальника Главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков на круглом столе в Совете Федерации сообщил, что личный код гражданина не будет включен в российский паспорт. Цитируем. «Что касается предложения внести изменения в основной документ гражданина – паспорт, уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году, 15 июля, постановлением правительства номер 1205 были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ. Ну и другая новость, оценить ее сами. В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов, ну, конечно, исключительно для удобства граждан. Пилотным городом по выдаче электронных паспортов с 1 декабря станет Москва. Другие регионы присоединятся по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее 1 июля 2023 года. А к концу года запустят мобильные приложения к паспортам с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам. Концепция введения в России пластиковой карты с электронным носителем информации в качестве основного документа, удостоверяющего личность, была принята еще в 2013 году. Напоминаю, что ранее уже были приняты постановления правительства РФ, отменяющие обязательность отметки в паспорте о браке, детях и прописке. И напоследок, цитата из комментариев под какой-то статьей в интернете. По-моему, все очень верно сказано. Итак, цитата. «Не заботьтесь о дне сегодняшнем, о нем позаботились деды и отцы наши. Но заботьтесь о дне завтрашнем, чтобы дети и внуки не плевали на могилы наши». Выводы, как всегда, нужно делать каждому. И каждому нужно делать свой выбор. Отсидеться в тенечке больше не удастся. Хотя бы письмо написать или телеграмму отправить каждому по силам. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Призываем всех, кто готов, присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, которую многие из нас читают по благословению священника каждый день 22 часа, а также молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши, нас грешных, от злобы, болезни, потопа, труса, глада, меча, нашествий наплеменных, и список можно продолжить. Читаем каждую у себя по местному времени, чтобы молитва ни на час не прерывалась. Чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи». И я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся. О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою, и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимовы буйные помощи разве тебе, пречистая Дева, ты сих всесильная христиан заступница пред Богом, праведный гнев его умягчающая, избави всех с верой тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор одноименной православной школы.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода, также во имя святого благоверного князя Александра Невского. Не раз мы с вами уже встречались в эфире радио «Радонеж», и вы знаете, что школа наша общеобразовательная, дети получают аттестат и изучают также вместе с предметами, входящими в федеральный образовательный стандарт, предметы конфессионального цикла, то есть закон Божий, как это сейчас называется, основы православной веры, церковно-славянский язык, знакомиться с основами церковного пения и чтения и участвуют в богослужении. У нас в школьном здании есть домовый храм во имя Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Вчера вот там у нас служба состоялась. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы закрыли мне больничный лист по коронавирусу, про который я, в общем-то, уже рассказывал. И сейчас потихонечку возвращаюсь я к такой обычной жизни. Вхожу, как говорится, в курс обычных школьных дел. Да, собственно, совсем-то от них отлучиться не пришлось. Даже и во время больничного, собственно говоря, дистанционно все равно как-то директор всегда участвует в основных административных процессах школы. Но сейчас, когда есть возможность здесь регулярно бывать, естественно, все школьные нужды и все наши школьные дела и достижения разворачиваются перед моими глазами. Вы знаете, что, собственно, вот эта директорская должность и заставляет меня выходить в эфир радио «Радонеж», беседуя с вами на разные темы и рассказывая о наших нуждах и проблемах, поскольку благотворительная помощь благочестивой аудитории радио «Радонеж» позволяет нашей школе существовать. Надо сказать, что мы, конечно, живем в очень непростую пору, в очень непростое время вот этой пандемии коронавируса, который, как ни крути, продолжает и продолжает сказываться на самых разных сторонах нашей жизни. Ну и при этом еще у нас и осень. Перед нашими глазами прошла и проходит пора листопада. Идут такие красочные осенние дни, которые бывают раз в году. Ну и вот, как всегда, хочется проиллюстрировать свои вот эти вот слова некоторыми поэтическими строчками, которые были навеяны последними недавними днями. Осень. Осень кружится, навевает, завывает ветрами в трубе, распахнулась от края до края, забирая всю землю себе. Нынче будет опять непогода. Виден в зеркале заспанный вид, обновляют запас кислорода у роддома, где лечат ковид. Заторможенность, слабость, усталость, кружит листьев осенняя медь. Сколько осень еще нам осталось пандемию всю эту терпеть, где же наша победа святая, что зовет нас к последней борьбе? Только осень от края до края забирает весь мир наш себе. Вот такой стих. Где же наша победа святая, что зовет нас к последней борьбе? Только осень от края до края забирает весь мир наш себе. Эта пандемия, как всемирное искушение, распространяется и распространяет свое влияние на разные стороны нашей жизни. Наверное, внимательный слушатель остановился внимание на вот этих странных словах. Обновляют запас кислорода у роддома, где лечат ковид. Вот да, у нас в городе так вот закрыли роддом, единственный в нашем городе. Ну, достаточно большое здание в несколько этажей, хорошо, видимо, укомплектованное, подходящее для этого, и открыли там коронавирусное отделение. А уже у нас рожать возят другие города. А вот также и инфекционное отделение профильное городское было преобразовано под отделение коронавирусное. И, в общем-то, мест-то и до сих пор. Ну, то есть мест все равно не хватает, видимо, и поэтому поток заболевших, тяжело больных идет уже на другие города Ивановской области. В общем, у нас вот в этом сезоне область один из таких неблагополучных в этом плане регионов. Ну и наш лирический герой, как всегда, от лица которого звучат стихи, он, видя продолжающееся это искушение, все же напоминает себе вот об этой святой победе. Где же наша победа святая, что зовет нас к последней борьбе? А как же вот победа, она именно и дается нам всегда через Голгофу, вот так вот у каждого она должна быть своя, через какое-то противостояние, вот это противостояние тяжелым жизненным обстоятельствам, кто-то теряет своих близких, кто-то сам болеет, испытывает какие-то трудности, тяжесть, вот это противостояние, оно на самом деле тоже является условиями, в которых совершается наше спасение, совершается прямо сейчас, когда болеем мы или наши близкие, или кто-то еще. Совершается наше спасение во Христе этой осенью, во время этой пандемии коронавируса. И вот следующее стихотворение «Гуляй в роще». Это вот два стиха, они прерывают одно и то же время, в одних и тех же местах так сложились в голове. Но, тем не менее, здесь больше оно такое стихотворение, которое напоминает нам о таких прозрачных солнечных днях осенних, гуляя в роще. Знакомо нам с детства явление это, его увядающая красота. Осенней порою придет бабье лето и щедро украсит родные места. Осеннее солнце на кронах играет, в трепещущих листьях луч солнца сквозит. Уснувшее дерево не умирает, весна неизбежно наш лес оживит. Жестокой зимы ледяная эпоха растает, исчезнет, как лед. Так помни, душа, как бы ни было плохо, а Пасха Христова придет. Так помни, душа, как бы ни было плохо, а Пасха Христова придет. Ну, я вот сейчас последний куплет бы даже отредактировал. Жестокой зимы. Ну, и вот эпоха, я бы слово «ледяная» убрал. Ну, это так, уже рассуждения авторские. Вы знаете, стихи вот так читаешь, а потом иногда их редактируешь, через какое-то время шлифуешь. И вот автору, да, вот сейчас вот прочитал. Ну, и так-то понятно, что стихотворение такое достаточно простенькое. Но вот это бросается в глаза. «Жестокой зимы ледяная эпоха растает, исчезнет, как лед». Такие повторения мы стараемся, ну, их избегать. Ну, ладно, здесь пусть будет, сказал. Значит, главное, что то, что звучит в конце. Так помни, душа, как бы ни было плохо, а Пасха Христова придет. Да, впереди у нас еще непростая зима, но пусть нас согреет вот эта мысль о победе Христовой, к участию в которой мы все призваны. А как мы делаемся участниками победы Христовой? Вот причастными ее вечной жизни. Само это слово «причастными» вечной жизни, оно говорит нам о святом причастии, о причащении, о таинстве Евхаристии и об участии в нашем божественной литургии. А заменить, собственно говоря, чем-то другим, вот это наше участие в Тайной Вечере Господней невозможно. И вот, вы знаете, находясь на больничном, я 4 недели не служил в храме, вообще не бывал. Потом мне пришел отрицательный анализ, когда по ковиду. Я все же пошел, потому что у нас убыль тут тоже в священнослужителях. Заменять нас не так-то просто, поэтому послужил воскресную службу, но еще находясь на больничном. И сейчас уже вот потихонечку возвращаюсь к богослужениям. Но находясь вот на больничном и будучи удаленным от службы церковной, я, конечно, думал об этом, понимаете? То есть, как вот на нас сказывается то, что даже пусть по уважительной причине мы лишены участия в таинствах, конечно, не совсем лишены, потому что вот мы читаем, например, молитву «Отче наш», да, и там такие слова: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Ведь по толкованию святоотеческому «хлеб насущный» — это не только земные блага, это и святое причастие. И мы просим о том, чтобы быть причастными телу Христову не только в тот день, когда мы вот причащаемся, а во все дни нашей жизни. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». То есть здесь звучит прошение о том, чтобы нам быть причастными Святой Евхаристии. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что мы совсем лишены благодати таинств. Но все равно жить без службы, без участия в таинствах. Ну вот сейчас я не буду. Мне, как я говорил, иногда проще изложить свою мысль в стихах, чем вот долго-долго рассуждать. Поэтому стихотворение такое следующее. Карантин. Написано, соответственно, на карантине. Человек скудеет быстро, без причастия святого. Побежденный суетою побеждается плотским. Трудно жить тебе без хлеба, без насущного живого. Без него душа пустеет, хоть и сытно мы едим. Вот и я на карантине, и четвертую неделю я уже не причащался, литургии не служил. Страшно думать, есть же люди, кто, не зная литургии, без причастия святого как-то жизнь свою прожил. Поскорее бы закрыли мне ковидный мой больничный, дал бы Бог немного силы немощь плоти побороть. Недостоин, но дерзаю. У престола встану лично, оживит, простит, утешит и помилует Господь. Вот такое стихотворение. Оно говорит нам о том, как нужно нам стремиться. Хоть мы вот и грешные, недостойные люди, но не надо из этого делать оправдания для своей косности и лени, потому что Господь нас и спасает, хоть мы вот и готовимся к причастию, говеем, но все равно как мы можем сказать, что мы его достойны, понимаете? И измерять свое недостоинство, ну, можно о нем сказать, но как измерять его достаточно сложно, поэтому нужно ту спасительную мысль иметь, вооружиться вот ей, что грешник, вот он недостойный, но с верой, дерзновением и покаянием, сокрушением сердечным приходит к Богу, и Господь соделает его причастным своей вечной жизни. Вот, между прочим, что мои рассуждения? Хочется все же вот из Иоанна Златоуста кое-что привести. И это то, что вот мне пришлось во время своего больничного, во время этого карантина прочитать из книг. Ну, небольшой отрывок только я здесь прочитаю, поскольку имея время и не имея сил, как говорится, много что-то такое делать физически, да и читать-то на самом деле было тяжело, но понемножку так читалось. Я набрал вот таких всяких книг и почерпнул из них с Божьей помощью что-то назидательное. Поэтому вот хочу слова Иоанна Златоуста. Книжку эту я все время на православной ярмарке приобрел, когда еще туда ездил. Вот «Против аномии» в третье слово. Это вот первый том, но на нем еще две каких-то звездочки нарисованы. И страница 521-я. Святитель Иоанн Златоуст, закончив такую догматическую часть своего выступления, своего вот этого слова, в конце, в своих словах, как правило, еще такую нравственно-аскетическую или назидательную часть, такое приложение делает, более касающиеся молитвы, каких-то нравственных вопросов. Ну, опять же, чтобы не распространяться, скажу, что здесь святитель Иоанн Златоуст отвечает тем людям, которые, ну, считали, что молитву соборную в храме можно ее как-то заменить, домашней. Вот они ходили послушать проповедника, то есть, ну, риторское искусство тогда очень почиталось, а потом уже начинали скучать и уходили, не дождавшись конца службы. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова. Опять же, книга, но это те слова, которые он обращал к народу, которые конспектировали за ним. Тогда скорописцы фиксировали выступление проповедника, и они дошли таким образом до нас. Но какое слышится от многих холодное оправдание? Молиться, говорят, могу я и дома, а слушать беседу и учение дома невозможно. Ошибаешься ты, человек. Молиться, конечно, можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно воссылается песнь к Богу, дома невозможно. Ты не будешь так скоро услышан, молясь владыке у себя, как молясь со всеми братьями. Здесь есть нечто большее, как-то единодушие и согласие, союз любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, как слабейшие, соединяясь с их молитвами сильнейшими, вместе с ними восходили на небо. С другой стороны, какая может быть польза от беседы, когда с нею не соединяется молитва? Прежде молитва, а потом слово. Так говорят и апостолы. Мы же в молитве и служении слова пребудем. Книга Деяний, 4 глава, 4 стих. Так и Павел поступает в начале посланий, совершая молитву, чтобы свет молитвы предшествовал учению, как свет светильника. Если ты приучишь себя молиться с усердием, то не будешь иметь нужды в наставлении сослужителей твоих, так как сам Бог без всякого посредника будет озарять ум твой. Если же молитва одного имеет такую силу, то гораздо более молитва с народом, у последней больше силы и гораздо больше дерзновения, нежели у молитвы, совершаемой дома и наедине. Вот святитель Иоанн Златоуст далее приводит еще цитаты, примеры из жизни, иллюстрируя эту вот важную мысль. Он, как видите, не отвергает важности такой келейной молитвы, но старается донести до слушателей ту мысль, что замены-то соборной молитвы, заменить ее ничем невозможно, замены ей нет, потому что это молитва, совершаемая в церковном единстве, поэтому и мы должны стараться этим дорожить. Кстати говоря, вот эта вот пандемия, или, например, могли бы быть какие-нибудь гонения, как вот в самое мрачное время советской власти, или, например, там в античные времена. Вот эти вот искушения, они показывают, насколько важно дорожить церковным общением. Вот завтра раз, что-нибудь опять случится, и, пожалуйста, можно будет только по телевизору посмотреть. А может быть, даже и этого не будет, понимаете? Может же такое быть? Мы вот, храмы у нас все открыты, мы думаем, что это вот всегда будет нам доступно, вот это всегда будет легко достижимо. Но как знать, может быть, по нашей холодности и черствости, и по нашим грехам, вот эта кажущаяся доступность может очень быстро прекратиться и оказаться недоступностью и труднодостижимостью литургии. Поэтому будем же стараться не лишать себя соборного церковного общения. Тем более, что и время-то у нас на самом деле не так-то уж много, время нашей жизни исчезает. Вот думал я еще какие стихи почитать, и вот «Сон перед литургией», вот такое вот стихотворение, оно не такое уже и новое, но пусть оно продолжит тему нашу и эту встречу. «Сон перед литургией». Вот у меня есть машина какая, VIP-категории, суперкрутая, вот я по трассе уверенно пру, я никогда не умру. Холдинги, банки, везде я как дома. Владею контрольным пакетом «Газпрома», пусть Чернышевский зовет к топору, я никогда не умру. Ой, подождите, куда все пропало? Мобильник играет, утро настало, чуть не проспал, литургию служить, надо спешить. Граждане, помните, жизнь как мгновение, мир весь пройдет, как мое сновидение, рынок закончится, бизнес сгорит, Христос победит. Вот Всегда хочется в конце, чтобы вот эта победа Христова прозвучала. Да, ой, подождите, куда все пропало? Мобильник играет, утро настало. Такой вот образ замечтавшегося немножко во сне. Даже батюшки здесь, да? И каждый человек может вдруг что-то такое ему привидеться. Какое-то величие, богатство. Оно даже не привидится, оно может у него в реальности есть, понимаете? Все равно это как иллюзия, потому что перед Богом это все наше земное величие, богатство, оно, ну, это нам кажется, что оно настолько значимо и высоко. А перед Богом это может оказаться как прах и пепел, как что-то быстро исчезающее. Граждане, помните, жизнь как мгновение, мир весь пройдет, как мое сновидение. Рынок закончится, бизнес сгорит, Христос победит, Христос победит. Вот мир весь пройдет, как мое сновидение, понимаете? Вот хорошо, когда у человека проходит то сновидение, которое держит его в каком-то заблуждении относительно себя, относительно мира. И это не только сон, это вот мы, бывает, как-то оцениваем себя неправильно. И хорошо, когда вот это наше... высокоумная оценка самих себя, когда она имеет место, уходит и дает место смирению. Смирению одной из главнейших христианских добродетелей. Смиренному такому трезвенному взгляду на себя. Конечно, мы живем, как я сказал, во время непростое. И когда думаешь, какие прочитать стихи, да разные у меня вот есть стихи, бывают, знаете, такие, которые вызывают у людей улыбку, и без этого тоже сложно иногда. Бывают стихи, которые свидетельствуют о некой печали, и без них, ну, это тоже одна из сторон нашей жизни. И вот, когда думаешь, что вы прочитать, все же вот впечатления последних дней, они более предрасполагают к печали. Хотя... тоже ее надо рассеивать, но уходят люди в эту пандемию, которые были кому-то дороги, ну, или просто известны. Вот на днях, можно сказать, у нас представился протоиерей Николай Ребенков, с которым мы, ну, может, не были так близко знакомы, но вместе молились на многих службах. И вот проводила его наша епархия в последний путь, представился тоже от тяжелого коронавируса. Да помянет его Господь и всех от века почивших православных христиан. И на днях звонил один человек и просил помолиться за тяжко болящую рабу Божию. Очень он просил. Ну, а я как раз вот тоже, она лежала в коме по причине коронавируса в реанимационном отделении, как я понял. А я уже вот вернулся с литургии и в этот день был... уже прикован к нашему ребенку-инвалиду, с которым мне, ну, по семейным обстоятельствам пришлось остаться. Ну, несколько земных поклонов вот сделал, но ты понимаешь, что у человека боль душевная заставляет его позвонить какому-то неизвестному вот священнослужителю. Он нашел телефон в своих записях, звонит, просит. И как оно сложится, понимаете? Не видишь, как вот люди все же иногда... страдают, и даже не только от коронавируса, а и все-то у нас, мир-то весь наш вот так вот идет к своему концу, и виден часто как такой разрушающийся, но почему и хочется всегда, чтобы победа Христова прозвучала в конце стихов. Вот летний театр у меня есть такой стих, он как раз написан, когда летом повеяло вдруг осенними днями, понимаете, достаточно давно тоже он звучал, но в последнее время я его не вспоминал, летний театр. Теперь театр открытый опустел. Уже холодные поют ветра, осенний дождик заливает сцену, и все темнее стали вечера. Но здесь недавно страсти бушевали, крутились пьески, и оркестр играл, поэты и танцоры выступали, влюблялся кто-то ревновал. Теперь же нет ни зависти, ни страсти, умерший голос песни не поет, промчалось лето и мечты о счастье, к финалу мир наш, как спектакль, идет. А бывшие здесь, этим знойным летом, могилы скроют от досужих глаз лишь суд Творца над этим падшим светом, воздаст актерам, клоунам, поэтам, всем, кто трудился прошлым знойным летом, пред тем, кто видит каждого из нас. Такое вот стихотворение. Лишь суд Творца над этим падшим светом воздаст актерам, клоунам, поэтам, всем, кто трудился прошлым знойным летом, пред тем, кто видит каждого из нас. Да, вот как-то, знаете, иногда понимаешь, что как трудно нам бывает вот оценить человека. И перечислены здесь какие-то категории артистов, актерам, клоунам, поэтам. Ну, это как бы символ или пример, потому что и в жизни мы видим самых разных людей. Иногда хочется кого-то обличить, кого-то заклеймить позором, но понимаешь, что как знать, мое мнение вот такое, а каков суд-то Божий будет. Вот мы-то очень скоры бываем на суд. Вот помните, у меня такой стих был, исповедь осуждения. Сейчас у меня его нет под рукой, но попробую вспомнить. Осуждаю соседа, каюсь, отец. Мясо кушает в среду, матерится подлец. Он нахальный, порочный, дерзкий, лгун и нахал. Так что каюсь я очень, я его осуждал. В сердце держит он зависть, Божий храм ни ногой. Так что, батюшка, каюсь, человек он плохой. Исповедь зависти. Такое стихотворение. Ну, вообще-то я должен был уже сказать, как можно оказать помощь нашей православной школе, ради которой я и выступаю. Перед вами, дорогие радиослушатели, найти сайт школы, который, надо сказать, мы ведем не так уж усердно, потому что я вообще и сам-то как-то к интернету охладел с годами. Вот. Но на сайте есть актуальная информация, реквизиты там и прочее. То есть поисковик забьете «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма» и наш сайт, раздел «Реквизиты». Там полные реквизиты школы банковские. И в разделе «Актовый зал» я выкладываю материалы к нашим эфирам. Ну вот последнее время, пока на больничном был, я тоже готовил некоторые свои выступления, но материалы вот эти просто уже не смог в силу объективных причин подготовить к тому, чтобы они находились на сайте. Но, в общем-то, если Господь благословит, исправлю, может быть, это упущение, и подготовлю еще какой-нибудь очередной материал. В разделе «Актовый зал» это можно прочитать. А проще помощь школе оказать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Но лучше класть именно на карту Сбербанка, привязанную к телефону, а не на билайновский этот номер, потому что как-то сложно стало со счетов Билайна выводить средства. Ну, а по номеру телефона деньги приходят на карту, это можно в любом отделении Сбербанка уточнить, как это делается. И закончить это. Этот сегодняшний наш сюжет хотелось бы стихотворением «Почтальон и старушка», которое написано было вот летом этого года. Вы знаете, как-то упоминал я святого Олафа Норвежского, вот которому я молился, кстати говоря, когда болел сильно коронавирусом, вот самый такой острый период, и получил помощь. И, наверное, я должен был бы сказать, что хоть этот святой был прославлен на Западе до разделения церквей, он почитается как местно чтимый святой, скажем, вот в Выборгской епархии у нас и в некоторых церквях православных, так же как местно чтимый святой, скажем, вот на Западе, в Скандинавии, там, ну, есть православные люди там на Фарерских островах, в Исландии там и так далее. То есть на православном Западе, в Константинополе святой этот известен. И вот у нас, когда рассматривался вопрос о внесении в наш календарь западных святых, многие были внесены. Святой Патрик, например, вот, который с юных лет тоже мне приходилось про него читать. Ну вот, может быть, когда-нибудь и Олаф Гаральдсон у нас тоже в календаре появится, по крайней мере, как местно чтимый святой, он нашей церкви почитается. И вот стихотворение «Почтальонная старушка», вот странно как-то, понимаете, оно у меня связывается в том числе вот с памятью этого святого. Почему? Ну, именно в конце стихотворения, наверное, эта мысль звучит, и оно для тех непростых времен, которые мы переживаем, оно, может быть, и подойдет. «Почтальон и старушка». В соседнем подъезде старушка жила. На прошлой неделе она умерла. В пятой квартире жил почтальон. Года уж три, как скончался и он. Люди уходят один за другим. Дни нашей жизни летят, словно дым. Старцы, дети, друзья и родня. Все мы умрем. Смерть возьмет и меня. Нахлынет, бывает, до жути и слез. Но не напрасно же умер Христос, в тленную нашу облегшуюся плоть, крестную смерть восприявший Господь, воскрес, воскресил человеческий род, жив почтальон, и старушка живет, истинный Бог наш помилует нас. Встретим же с верой последний свой час. Вот на этих поэтических строчках стихотворения «Почтальон и старушка» хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу, пожелать всем мира душевного, благословения Божьего, милость Вседержителя да будет со всеми нами, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Спаси всех Христос.
Благодарим протоиерея Дмитрия, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, и надеемся на новые встречи с ним.